Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым отмечаем день рождения Иосифа Бродского разговором о путевой прозе и стихах поэта, а также о новых книгах, посвященных этой теме. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast и Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Каждая, пусть и не круглая дата, связанная с жизнью Бродского, в наших программах – повод для разговора о той или иной грани его таланта. Сегодня, день рождения поэта, мы поговорим о путешествиях Бродского и о том, как они отразились в его стихах и эссе. К этому нас подталкивают недавние академические исследования, рассматривающие самые разнообразные аспекты странствий поэта по миру. Однако любой разговор о Бродском надо начинать с самого главного авторитета Льва Лосева и его фундаментального труда «Иосиф Бродский». Вот что там говорится по этому поводу. «Вероятно, никто из русских писателей не путешествовал по свету так много, как Бродский. Возможно, среди его современников Евтушенко и Вознесенский посетили больше стран и городов. Но поездки советских поэтов за рубеж, с оглядкой на полицейский режим, к которому предстоит возвращаться, совсем не то, что свободное передвижение из страны в страну человека частного, свободно владеющего английским и не слишком стесненного в средствах. С выступлениями Бродский исколесил североамериканский континент от Канады до полуострова Юкатан в Мексике. Он подолгу жил, обзаводясь кругом друзей в Лондоне, Париже, Амстердаме, Стокгольме, Венеции, Риме. Он обладал способностью обживать новые города». Конец цитаты. В одной рецензии Джон Апдейк назвал Бродского хроническим туристом. Но это не так. Он был странствующим поэтом, и мир был его материалом. Зная и по собственному опыту, ибо мне удалось написать сотню путевых эссе, что странствия обращают рутину в экзотику, открывая нам третий глаз. Чужие, а значит, остраненные будни пенят и тревожат. Как рапира, путешествие действует избирательно. Оно меняет не все, а каждого, позволяя жить в ином регистре, будто по новой. Путнику, словно младенцу, не угрожает банальность, ведь мир и к нему обращается на еще незнакомом языке. Пишущий странник напоминает мясорубку. Входит одно, выходит другое, мало похожее. С одной стороны, например, архитектура, а с другой – стихи. Вот почему лучшая путевая проза – это поэзия, и прежде всего та, что писал Бродский. «Ты не вернешься сюда, где, разбившись попарно, население гуляет на обмелевшем арно. Набережные напоминают оцепеневший поезд. Дома стоят на земле, видимые лишь по пояс». Попробуем расшифровать. Поэту не вернуться в этот город, потому что он бредет по времени, а город в нем времени застрял, и по реке Арно, обмелевшей от хода лет, никуда не уплывешь. Но если даже не нами сотворенная река замедлила свой бег под грузом осевшей истории, то что уж говорить о домах, вросших в рыхлую почву прошлого. Выстроившись вагонами вдоль рельсов речки, они застыли в пути, не доехав до забытой цели. В этой оцепеневшей сказке идти некуда, зато здесь можно гулять взад, вперед, туда и обязательно обратно. Автору для этого, однако, не хватает пары. Какое же отношение эта меланхолическая обстановка имеет к географии? Что делает эту литературу путевой? Повод. Не впечатлениями дарит нас дорога, а состоянием. Путешествие – опыт самопознания. Физическое перемещение с духовными последствиями. Строив себя в пейзаж, автор его навсегда меняет. На уставшую реку, строй вошедших в нее фасадов и умелый, как в неспешном минуэте, парный парад горожан, собравшихся на предвечернее посео. Говоря одним словом, Флоренция. Вот как, по моему представлению, путешествие разрешается в творчестве Бродского. А что для вас, Соломон, значит путевая тема у Бродского?
Чтобы ответить на этот вопрос, тут необходимо маленькое предисловие, которое будет заключаться в следующем. Я хотел бы, чтобы наши слушатели понимали фундаментальную разницу в наших с вами темпераментах, Саша, и в нашем с вами образе жизни. Вы заядлый, фанатичный, я бы даже сказал, путешественник. Я на это ваше увлечение смотрю с некоторым изумлением и должен сказать, что в своих генах я не ощущаю ни малейшего стремления к таким вот занятиям. Вы много писали об этом. И вам действительно это, я знаю, очень-очень все нравится. Для вас это увлекательное каждый раз предприятие. А для меня любое путешествие – это мучение. Иногда только, когда уж обстоятельства вынуждают по делу куда-то выехать, я сдаюсь. И каждый раз, вернувшись, очень долго прихожу в себя.
Соломон, я вас прерву, потому что я уже нашел гораздо более короткое определение для наших диалогов. Это диалог собаки с кошкой. Собака бегает повсюду, а кошка сидит дома. Но это не мешает нам найти общий язык, в том числе и о Бродском. Так вот, что для вас значит путевая тема у Бродского, вне зависимости от того, нравится вам ездить куда-нибудь или нет?
Именно поэтому, что я к путешествиям отношусь, мягко говоря, негативно, я и у Бродского ищу ощущения, эмоции, сходные с моими. Бродский ведь был заядлым тоже путешественником. В этом смысле вы с ним схожи как раз. Но, с другой стороны, Бродский, как всякий большой человек, как любил говорить Уолт Уитмен о себе, он содержит в себе множество. В Бродском можно найти цитаты, как, к примеру, у Александра Сергеевича Пушкина, на все случаи жизни, и в том числе цитаты, противоречащие друг другу. И точно так же мы можем найти у Бродского и в стихах его, и в прозе, и в интервью восхваление путешествию как жизненному элементу такому важнейшему. Но, с другой стороны, можно найти и неудовольствие этими путешествиями, сопротивлением. И как раз вот эта сторона у Бродского мне наиболее близка, потому что в наших разговорах, большинство из которых вошло в книгу «Мою диалоги с Иосифом Бродским», были также и неоднократные упоминания Бродского о том, что главное в путешествии, говорил Бродский, состоит в возвращении домой, в свой угол и в свою кровать. И вот этот вот сентимент у Бродского мне как раз более всего и близок.
Я думаю, что в любом путешествии самое главное – возвращение. Но важно, каким ты вернулся. Путешествие напоминает классическую драму. В первом акте тебе все нравится, в третьем акте все оказывается не так, как ты думал, а в пятом ты возвращаешься домой, но не таким, каким ты был. И вот в этом и есть смысл путешествий. В одной из новых книг, о которой мы обещали рассказать, очень подробно исследуется поэтика странствий у Бродского. Эта монография написана финской ученой, ее зовут Турума Сана, под руководством нашего соотечественника, профессора Колумбийского университета Бориса Гаспарова. Она, как я понимаю, в Нью-Йорке и писала это исследование. Том называется так: «Бродский за границей. Империя, туризм, ностальгия». Это очень современное исследование, где объявленная тема разворачивается как в историческом, так и в политическом разрезе. Турума Сана помещает Бродского в контекст русских и европейских, как и английских авторов, травелогов, от Афанасия Никитина до Мандельштама и Пастернака. И тут же на материале латиноамериканских и мексиканских путешествий Бродского изучает его творчество в остро актуальном постколониальном дискурсе. Но главное, она выстраивает эволюцию авторского образа: изгнанник, турист, путешественник. Какая из этих трех ипостасей Бродского вам лично лучше всех знакома и важна?
Как раз исходя из того, что мы говорили, что каждый из нас ищет и находит в Бродском, а в нем, как я уже сказал, можно найти рекомендации и советы, прямо противоположные друг другу. Так вот, для меня из вот этих трех ипостасей, конечно же, самое важное – это изгнанник. Есть замечательное определение изгнанничества у Льва Лосева, о котором вы сказали в своем вступлении, человеке, который, может быть, лучше всех знал и понимал Бродского как поэта. И у него есть такое замечательное определение «судьбы, перемещенное лицо». Это он сказал о себе, Лосев. Но это можно сказать и о всех о нас. Наверное, можно сказать и о вас, и обо мне. И, конечно же, это можно сказать и о Бродском. «Судьбы, перемещенное лицо» – это наилучшее, мне кажется, определение, куда судьба нас всех переместила. Должен сказать, что у Бродского ведь ощущение вот такого одиночества, ощущение неприкаянности, оно в нем присутствовало с ранних лет. Я вспоминаю одно из его ранних стихотворений. Вы, конечно, его помните, Саша. «Как хорошо, что некого винить, как хорошо, что ты никем не связан, как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан». Замечательные стихи. Кажется, что они по личному поводу, но, как всегда, у Бродского здесь можно прочитать отсылку к более широкому контексту, потому что, когда я читаю эту строчку «До смерти люби», то я вспоминаю это высказывание Мандельштама знаменитое о том, что в России поэтам уделяют очень много внимания, их любят, и это одновременно грозит им смертью. И вот это вот «До смерти любить» – это также замечание о месте и миссии поэта в России. И когда Бродский стал судьбы перемещенным лицом и поселился в Соединенных Штатах, ну и получил, конечно, возможность путешествовать по миру, то у него, мне кажется, обострилось это ощущение, что ты никем и ничем не связан и никому не обязан. И это двойственное ощущение. С одной стороны, ты как бы дышишь каким-то воздухом свободы, ты ощущаешь эту свободу, а с другой стороны, ты ощущаешь свою ненужность. То, что очень остро, вот эта нужность как раз поэтому, остро ощущается в России. А на Западе ты частное лицо. Вот и все.
Это то, о чем говорил Бродский, когда описывал демократию. Демократия всех равняет, как болото. И в этом отношении его экзистенциальная позиция изгнанника означает позицию поэта. У него есть об этом замечательное выступление. Поэт и изгнание для него – это важные категории. Но Тура Масана пишет о том, что постепенно тема изгнания отошла в сторону и заменилась темой туриста-путешественника, а именно джентльмена, который исследует чужой мир для того, чтобы лучше понять не его, а себя. И в этом отношении крайне важную роль и в жизни, и в судьбе, и в творчестве Бродского играла Венеция. Тура Масана пишет довольно интересную вещь о том, что мы привыкли считать Бродского поэтом, метафизиком времени. Время для него главная категория. Но она пишет, что не надо забывать, что он все время пишет о пространстве. И пространство играет огромную роль в его творчестве. И она пишет, Бродский поэт не только времени, но и пространства. Особенно того, на котором проросло время и оставило свои заметные следы. Это, конечно, столица карты Бродского, Венеции. Мне рассказывал Алвес Херманис, мы разговаривали с ним в Риге несколько лет назад, и он говорил о том, как впервые поехали в Венецию партийная делегация, и туда случайно оказалась, затерялась одна его коллега из театра. Она заплакала, когда увидела Венецию, и парторг группы сказал, я понимаю, почему ты плачешь, потому что докатилась Венеция до такого состояния, что жалко на нее смотреть. Вот эти вот шелковые лохмотья, как говорил Эзра Паунд Венеции, они как раз-то и привлекали Бродского. В его путевом каноне центральное место занимает проза-поэма «Набережная неисцелимых». Поэт никогда не забывает метафор. И этот, написанный на английском текст, как убедительно доказывает Турома, своего рода трансмутация русских стихов в английскую прозу. Вспомним, например, сравнение колокольного звона Венеции с дребезжанием стеклянной посуды на подносе. Оно есть в русских стихах и пропало в английский прозаический текст. В этом тексте есть одно знаменательное замечание, которое хочу, Соломон, с вами обсудить. Бродский называет Америку своим чистилищем, а Венецию – собственным вариантом рая. Как вам такая божественная комедия Бродского? И где же тогда прячется ад?
Да, это типичное такое для Бродского высказывание. Но для меня, если комментировать это его заявление, то я бы процитировал Сартра, его знаменитое «Мо». Ад – это другие. И мне кажется, что Бродский бы тоже с этим согласился, потому что путевые заметки Бродского, его эссе. Много ли вы там найдете портретов современников Бродского, друзей Бродского, которые бы он написал вот с чувством такого восхищения и какой-то необыкновенной близости. Если попытаться посмотреть на творчество Бродского целиком, то мне кажется, может быть, вы меня поправите и со мной не согласитесь, что всего, может быть, о двух личностях, крупнейших, конечно, потрясающих личностях, он говорил с подлинным аффектом, с подлинной любовью, с подлинным преклонением. В России это была Анна Андреевна Ахматова, а на Западе это был Уильям Сноуден. Пожалуй, и все. Тени прошлого, да, сколько угодно. Но друзей Бродского, других, и в России, и на Западе, он упоминает, говорит иногда о них с симпатией, но никогда с таким восхищением, влюбленностью. И тебе не кажется, что вот без них Бродского бы не было. В то время как без Ахматовой и без Одена, действительно, может быть, мы не знали Бродского, каким он стал в итоге.
Любопытное замечание, потому что Бродский сказал, что он перешел на английский язык для того, чтобы показать Одену, о чем его стихи. Поскольку стихи перевести невозможно, то он перевел себя в прозу. английскую, англоязычную прозу. И именно из-за Одана, именно для того, чтобы показать ему, что он может, кто он такой, чтобы познакомить с собой. Но вы правы и в том, что у Бродского, кроме всего прочего, была и мизантропия. При этом надо помнить, Довлатов сказал, что Бродский единственный из всех знаменитых русских, который без конца помогал другим знаменитым русским. В отличие, скажем, от Солженицына, который никогда нас не замечал. Действительно, он помогал и Довлатову, и Олешковскому, и Лосеву, очень многим людям. Так что мизантропия его была ограниченной, не универсальной. Однажды он замечательно сказал, расизм – это частный случай мизантропии. Но я с вами не согласен, потому что речь шла о географии, речь шла о божественной комедии. И если Америка – это чистилище, Венеция – это рай, то мы должны найти и ад. Я вспомнил слова Оскара Уальда, думаю, что Бродский тоже их знал. Его спросили, куда после смерти попадают хорошие американцы. Он сказал, как куда? В Париж. А плохие куда попадают? Он сказал, в Америку. Но где же прячется ад в географии Бродского? Пусть это метафизическая география, но она вполне реальная. Я думаю, что это условная Азия, которая в стихах Бродского занимает полюс зла. Это, кстати, то, за что он получил в связи с эссе, путевым эссе о Стамбуле, где, как говорит предание, он даже не стал останавливаться на ночь. И все, что он написал о Стамбуле, он вывел из головы, заметив в этом городе зелень только на знамени пророка. У него много стихов есть, которые можно представить себе как полюс отрицания. Самый страшный ад, откуда он бежал и куда боится возвращаться. Вспомните, на севере, если верят в Бога, то как коменданта того острога, где всем нам вроде бока намяло. Но только и слышно, что дали мало. Когда я слышу о том, как сегодня ставят памятники Сталину в России, я каждый раз вспоминаю эти строчки. А вот другая его строфа. «Путешествие в Азии, ночью в чужих домах, в избах, банях, лобазах, бревенчатых теремах, чьи копченые стекла держат простор в узде, укрывайся тулупом и норови везде, лечь головой в угол, ибо в углу трудней взмахнуть, притом в темноте, топором над ней, отяжелевшей от давящей выпитого, и аккурат зарубить тебя насмерть. Вписывай круг в квадрат».
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым, отмечая день рождения Иосифа Бродского, говорим о «Бродском путешественнике». Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Ну а сейчас, Соломон, сам раз представить другую книгу, посвященную как раз этой теме «Бродский и Италия». Прошу вас, Соломон.
Это трехтомник, изумительно изданный, автором которого является Юрий Левинг, профессор русской литературы и кино, живущий в Канаде, в Галифаксе. Большой специалист по Бродскому, я имею честь быть с ним лично знакомым, приезжал в Нью-Йорк, и мы разговаривали здесь в русском самоваре Романа Каплана о Шостаковиче и Ахматовой. Он очень много занимается Бродским, и этот трехтомник – это результат его многолетней работы над темой «Иосиф Бродский в Риме». Прекрасно изданное удовольствие. Эти три тома объемистых чрезвычайно, их даже трудно удержать в руке. Тяжелые, приятные тома. Великолепно изданные с полиграфической точки зрения, включающие в себя и фотографии Бродского, сделанные им самим. Кстати, замечу в скобках, что, может быть, из поэтов нового времени никто так много не фотографировался, как Бродский. Ему нравилось, на самом деле, фотографироваться. Я знаю еще об этом, потому что моя жена Марьяна сделала не меньше 2000 фотографий Бродского в разных ипостасях и в разное время.
Его отец был фотографом, так что это вполне понятно, это семейное дело.
У него было увлечение настоящей фотографией, и об этом как раз много рассуждал Лев Лосев. Этот вот трехтомник, он делится, соответственно, на три части. Во-первых, я скажу, кем и как он издан. Издателями этого трехтомника являются Лина и Фадей Перловы, дизайнеры из Санкт-Петербурга. Издательство – это Перлов Дизайн Центр, оно называется. Книга вышла совсем недавно. Редактором является этого исследования Левинга Михаил Мильчик, один из самых крупных специалистов по творчеству Бродского. И также в редактуре принимала участие Ирина Кравцова. Ее роль также очень важна в этой публикации. Каждый из этих томов – это почти 500 страниц. И там собраны и стихи Бродского о Риме, и отрывки из его эссе, писем, интервью карта Рима подробнейшая. Это полный путеводитель по Риму Бродского и полный отчет о месте и значении Рима в жизни и творчестве Бродского. В этом смысле это уникальная работа. Замечу здесь скобка, что издательство «Перлов Дизайн Центр», для них это уже не первое вот такое издание о Бродском. Они уже выпустили книги «Венеция» Иосифа Бродского, «Иосиф Бродский в Литве» и «Иосиф Бродский в ссылке в Норинской». И вот теперь такая итоговая работа о месте Рима в жизни и творчестве Бродского. После этих книг уже, пожалуй, добавить сюда совершенно ничего невозможно будет. И там, что очень тоже еще важно, и что впервые было собрано Левингом, это интервью и беседы с римскими друзьями и подругами Бродского, и со знакомыми его по Американской академии в Риме. Бродский часто вспоминал свое пребывание в Американской академии в Риме как одно из самых счастливых событий в своей жизни. Он говорил, это короткий путь в рай. Того было его определение.
Салон, давайте зададимся таким вопросом. Какую роль в творчестве Бродского играет Рим, а какую роль играет Венеция? В чем различие?
Для меня это как два крыла у птицы. Я не могу сказать, что он любил больше Рим или больше Венецию. Для него эти два города каким-то странным образом сосуществовали. При всей своей нелюбви к путешествиям я в этих двух городах побывал. И в Риме, где я даже жил несколько месяцев, и в Венеции. И общего, должен я вам сказать, между ними ничего абсолютно, на мой взгляд, нет. Как по-вашему?
Я с вами совершенно согласен. Это два разных города, две разные столицы итальянской культуры. И для Бродского, конечно, это, по-моему, очень важное различие, потому что Рим – это наставник для всех. Рим – это наставник нашей культуры. И поэтому существует фонд Бродского, который он оставил нам всем, позволяющий каждый год провести русским художникам и поэтам некоторое время в Риме. Он считал, что без Рима, без учебы в Риме, что Рим сам по себе учит человека цивилизованным ценностям. Рим – это учитель. Так было всегда, так было во времена гран-тура, когда молодежь ездила заканчивать свое образование в Рим. Так было во времена, когда русские художники туда приезжали, пансионеры. И так продолжается и сейчас. И до сих пор приезжают в Рим учиться благодаря Бродскому, благодаря его фонду.
А Венеция тогда?
А Венеция совершенно другая история. Венеция, на мой взгляд, для Бродского – это город любимой его стихии, а именно воды. И всех, кто в ней отражался, начиная со Святого Духа, который реял над водой. И Бродский об этом пишет, что эта вода помнит всех, кто в ней отражался. И Венеция – это такой полипсест культуры, на который осело вот это время, и его видно. И венецианская вода – это аналог времени, которого больше всего сохранилось в Венеции. Как говорил Мандельштам, голубое дряхлое стекло. Господи, какие у него определения. И у Бродского примерно такое же ощущение, когда он ходит по Венеции и смотрит на эту воду, он вспоминает всех, кто был, причем в Венеции, и кто описал ее, и кто там по-прежнему, дух этих людей по-прежнему существует. В набережной Неселимых есть такое замечательное мистическое место, где он стоит на площади около Сан-Марко, в кафе «Флориан», заглядывает в окно и видит там тех людей, которых он больше всего любил. Одена и других поэтов, которые приезжали в Венецию и наслаждались ею. И, конечно, они же давно умерли, но для Бродского они всегда живы. Знаете, я когда приезжаю в Венецию, я тоже захожу в Флориан, выпиваю там очень дорогую чашку кофе или какао, как любил Казанова делать, и смотрю на тот столик, где когда-то сидел Оден. Я уверен, что Бродский смотрел на тот же столик. Там осталось место, где Оден сидел. Как, кстати, в самоваре осталось место, где сидел Бродский. Так что я думаю, что для него Италия в целом имела жизнеобразующую форму. В общем, интересно, что он любитель английского языка, английской поэзии, англо-американской поэзии. Но Италия для него была дачей его души, так мне представляется. Именно поэтому и Рим, и Венеция имели такое огромное значение в его творчестве и в жизни. Ну а теперь, завершая, как всегда, музыкой нашу беседу, я попрошу вас прокомментировать фрагмент, все из той же набережной Неисцелимых, который вы просто обязаны прокомментировать. Кроме того, мне так везет, что когда бы я не наметил вечер в Ла Феничи, то есть в Венецианской опере, там недельная полоса Чайковского или Вагнера, равноценных с точки зрения моей аллергии. Хоть бы раз Доницетти или Моцарт. За что Бродский обидел Чайковского и Вагнера, и почему он выделил Доницетти и Моцарта?
Тут опять Бродский во всей своей красе. Потому что в Бродском можно найти разные высказывания о разных любимых авторах или композиторах в данном случае по разным поводам. Во-первых, должен сказать, что при том, что мы с ним разговаривали о музыке, я все-таки по своей профессии первоначальный музыкант, я никогда не слышал от него ни одного слова ни о Вагнере и ни о Доницетти. Это очень интересно. Другое дело, что, может быть, и для меня, я знаю, что вы, Саша, большой фанат Вагнера. Для меня Вагнер, и тем более Доницетти, это все-таки не самые главные композиторы. Что же касается Чайковского, то да, Чайковского Бродский активно не любил. И я могу здесь вспомнить, во-первых, то, что он мне говорил, ну да, вот это Чайковский, музыка в России неслась из всех репродукторов. Этого уже было совершенно достаточно, чтобы у Бродского появилась стойкая аллергия на Чайковского. И в качестве доказательства я приведу шутливую надпись, которую Бродский сделал на одной из своих книг. Он подарил ее Елизавете Леонской, прелестной женщине и замечательной пианистке. И надпись такая: «Даю стихи Елизавете, она простит меня за эти стихи, как я в душе рыча Петра простил ей Ильича». По-моему, тут отношение Бродского к Чайковскому выражено однозначно. Что же касается Моцарта, то да, он принадлежал к любимым авторам, к любимым композиторам Бродского. И я предлагаю заключить наш разговор сегодня о Бродском путешественнике увертюрой к Дон Жуану, которая тоже, как Моцарт, в котором, как в любом великом творце, помещались множество. Вот эта увертюра, это удивительное сочетание, свойственное также и Бродскому человеку, и его творчеству, сочетание меланхолии, трагизма и неукротимой воли жизни. Увертюра к Дон Жуану Моцарта.
Слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждали Бродского путешественника. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.